Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Отец Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, ну что ж, этот выпуск мы начнем с обсуждения, ну, скажем так, третьей серии сериала про храм Святой Екатерины, который уже на протяжении нескольких лет хотят в нашем городе построить, но, к сожалению, пока не могут. Напомню вкратце, в первой серии строение хотели возвести на месте часовни Святой Екатерины, это центр нашего города, не удалось. Наткнулись на яростное сопротивление горожан. Затем, во второй серии, проект небольшого насыпного острова был в акватории городского пруда и новый, по новой созданный храм, проект храма. То ли снова яростное сопротивление горожан, то ли в конце концов пришли к выводу, что слишком дорого и хлопотно, но сейчас вот третья серия начинается. Итак, представили новый проект храма на новом месте. То есть все тот же берег и сети, но немного другое место и совсем другой храм. Опять новый третий проект. Итак, высота 66 метров. Цокольный этаж предусмотрен будет в основном для технических помещений. На первом этаже планируют сделать холл, зал для патриарха, владыки, гостей, также чайную и церковную лавки. Ну и молельный зал расположится на втором этаже и будет рассчитан примерно на 800 прихожан. То есть, ну, довольно такое большое, обширное строение. Вот с вами мы еще вообще ни разу эту тему про вот эти вот храмы не обсуждали, поэтому первый, наверное, вопрос будет к вам вообще, что вы думаете по поводу всей этой истории, как вы остальные две серии, как вы восприняли?
Слушайте, ну я думаю, что мы все-таки на третьей серии остановимся, да, и уже не будем дальше продолжать всю эту бесконечную чехарду этих обсуждений. Храм должен быть, и проект, который полагался еще и задумывался владыкой Викентием, да, мы помним, как раз таки эта история стартует еще с тех незапамятных времен, продолжается до сего дня, а все-таки это так или иначе было каким-то образом приурочено к большому юбилею нашего города, 300-летию. Остается фактически 5 лет, здесь в каком-то смысле процитирую слова нашего владыки о том, что готовить такие торжества без истоков, у которых начинался наш город, и в том числе, которым является храм Святой Екатерины, говорить о праздновании, полноценном праздновании города, 300-летия, без этого храма невозможно. Это все просто, конечно, как выразился наш святитель, все это, конечно, пшик и ничто. Поэтому, да, проекты были, это и в историческом месте, и на акватории пруда, и сейчас третий проект. Каждый из них имеет свои достоинства. Лично мне нравятся все три проекта, конечно, все три не построят, но жаль, да, я думаю, что это максимально украсило бы наш город во всех смыслах. Храм должен быть, я думаю, что все-таки, ну, скажем так, победа будет за нами не в плане там борьбы церкви с какими-то деятелями либеральных кругов, но и в этом смысле тоже, но победа за теми людьми, которые все-таки ратуют за какие-то культурные, духовные стремления общества, которые в том числе реализуются и открываются в таких, ну, масштабных объектах, как храм, Святой Храм Божий. Он должен быть в центре города в любом случае. У нас есть те, кто высказывается, ну вот, во-первых, так много очень храмов, их не так много для города Екатеринбурга, их мало вообще-то, да, кто-то говорит, он вообще не прав и немного не соображает. А второй момент, ну, у нас есть отдаленные районы города Екатеринбурга, где действительно нет храмов, либо существуют небольшие приходы и общины, небольшие лишь потому, что, ну, просто не выделяются по каким-то разным обстоятельствам, причинам, земля, либо, ну, еще какие-то сложности возникают, в том числе финансовые, это понятно. И вот надо бы где-то в таких районах, да, церкви заниматься для обустройства больших церквей, а мол, от центра города отстаньте. Ничего подобного, храм Святой Екатерины, который является покровительницей нашего города, он должен быть, и он будет. Мы будем трудиться, и мы все, безусловно, особо молимся, это наши тоже возможность для того, чтобы как-то Господь услышал и добрых людей, и добрые их намерения реализовал в этом замечательном проекте.
Uh-huh. А, вот смотрите, что лично мне не нравится в этой истории с храмами. Во-первых, действительно у нас в центре города довольно большое количество храмов, и у нас уже есть часовня Святой Екатерины. Это первое. И второе, вот эта вот вся история, она расколола общество города, и даже уже там подключилась область к этому конфликту. Uh-huh. То есть строительство храма, казалось бы, то, что должно людей объединять, оно, наоборот, людей раскалывает.
Да, ну, слушайте, давайте как попробуем с второго, да, вашего суждения начать тоже подумать. Все-таки понятно, что в данном случае такой действующей силой выступает общественность, представленная либеральными движениями. Ведь они воюют, извините меня, против России, против церкви, антиклерикалы, которые хотят, чтобы их суждение, мнение, их, если хотите, идеология борьбы и вражды, это же пятая колонна, воспринималась как общественное мнение в принципе, в целом. Вот их задача.
Ну, они как бы успешны в этом.
Да, и, наверное, потому что здесь какие-то правые силы и течения, наверное, теряют какие-то свои позиции. Давайте посмотрим, подумаем, почему для тех людей, которые выходили на плотинку, или те же самые либеральная толпа орущая, которая устраивала пикеты в Петербурге в незапамятное время против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, почему для этих людей, которые вышли на митинг, а их на самом деле так, в общем-то, было не так уж и много.
Ну да,
и
там
не каждый из
1% меньше процента от города.
Да, и не каждый из них он себя определяет как представитель такого либерального крыла. Просто кто-то вышел, какие-то студенты, какие-то там подростки.
Кто-то за компанию, опять
кто-то
же.
За компанию, но вот в этой общей идее, в этом общем компотоке они вот высказываются против строительства храма. Почему для человека строительство храма вызывает в нем вот такое отторжение? Понятно, что здесь, наверное, в этом это и наши проблемы. Это и наши проблемы, и для нас это тоже звоночек о том, как правильно нам, как христианам, жить. Я в данном случае говорю, когда нам, не имею в виду там церковный клир, или мы отделяем это, там прихожан, еще кого-то, но я имею в виду, что нам, христианам, почему наши какие-то позитивные и положительные предложения, они воспринимаются некой общественностью негативно. Ясно, что здесь можно подвести и какие-то основания нравственные, да? Вот у нас мало кто выступает против строительства торговых центров. А мы знаем, что, например, город Екатеринбург, он является по количеству торговых площадей на душу населения, стоит там один из первых вообще по стране. Ну что, никто не протестует?
Нет, ну почему протестуют, когда, допустим, тот же самый, по-моему, ГУМ, ЦУМ, Пассаж, или как он там сейчас называется, строились, там было выступление просто из-за того, что часть исторического барельефа снесли.
Да, ну и...
Но построить построили.
На фоне администрации города и центра это строение выглядит там...
Ну вот центр построили торговый, а храм не можем построить. Церковь у нас, Екатеринбургская епархия, уже третий раз идет на компромисс с гражданами, переносит строение то туда, то сюда. Ну, понятно, что оно по факту остается в центре, но тем не менее. И вот опять толпа возмущения, потому что когда эта новость только-только появилась, я, естественно, сразу же посмотрела там соцсети, все там какие-то обсуждения, да, вообще, что люди пишут на форумах. В общем, к сожалению, на данный момент выводы неутешительные. Недовольных людей больше пока.
Недовольных людей больше, это те, кто вот действительно как-то вылазят со своим мнением и пытаются где-то его везде показать, но здесь нет толпы, здесь нет огромного количества людей, противников. Я считаю, что это все как раз-таки повторю эту мысль о том, что эти течения, которые борются с церковью, борются с идеями, борются с Россией как таковой, они хотят выставить свое мнение как мнение всей общественности. И поэтому создается такое действительно впечатление. Но нам, христианам, нужно трудиться в любом смысле для того, чтобы, когда мы видим статистику 80% людей, населения нашей страны, которые заявляют и причисляют себя к верующим людям, религиозной, православной церкви идентифицируют себя таковыми, чтобы это мнение, оно было, реализовывалось в этих замечательных проектах. Храм Божий – это то место, которое и этих людей исправит тоже, которые сегодня протестуют.
То есть сегодня протестуют, а завтра придут.
Станут прихожанами. Я думаю, что в этом наша, наверное, будет главная задача.
Ну, в общем, на самом деле будем надеяться, будем следить за ходом событий, посмотрим, как все это будет развиваться. Пока вот есть проект, есть какие-то обсуждения, дальше посмотрим. И далее в выпуске мы вспомним дефолт 98-го года. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных, а сегодня у меня в гостях отец Даниил Рябинин. 20 лет назад, 17 августа, 98 год, дефолт, который, собственно, положил начало одному из самых тяжелых экономических кризисов в истории нашей страны. Рублевые накопления, как мы помнили, обесценились, инфляция вверх, уровень жизни резко вниз. Я так вот повспоминала на самом деле, мне было лет 14. В общем, ничего, кроме того, что как-то резко действительно стали мы жить плохо. Все кончилось, в том числе и там какие-то вещи, продукты и что-то еще. Да, вот у меня какие-то такие воспоминания. Какие у вас?
Да, действительно, время 20-летия, когда мы вспоминаем об этом серьезном потрясении, которое, в общем-то, начало. Это был, наверное, один из первых таких мощных ударов после 91-го года, которое, да, начало топить и куда-то понесло нашу страну в такую черную дыру, очередную яму нашей истории. Знаете, ну я вообще-то коренной уралец из семьи рабочих, заводчан, да, и поэтому вот то, что случилось тогда 20 лет назад, это напрямую отразилось и на моей семье, и на нашей семье в том числе. Да, я тоже сегодня ехал там на программу и тоже вспоминал об этих событиях и отсутствие работы, когда все производство встало, там мощнейший экономический кризис и коллапс, когда там рабочие места именно рабочих людей, специалистов высокопрофессиональных, которые сегодня как-то занимают вновь свою нишу с нормальным достатком и доходом, они оказались просто выброшены, ну, на улицу, да. Не то что задержки, отсутствие заработной платы и то, куда ринулись люди, в какие бездны, сколько погубленных людей, это, конечно, было страшно. Страшное время, и за этим ударом последовали и другие удары. И опять вот мы говорили и говорим о храме, о строительстве храмов, о вот этом, ну, неком существующем негативе в обществе. И говорим о том, что вообще в целом, когда говорим о неких таких вот движениях людей, которые являются врагами России, это ведь, ну, над этим не надо смеяться, но это так и было. Так и было, и сейчас мы вспоминаем первый удар, это экономический кризис страшнейший, поверший наше общество в совершенную нищету, социальное расслоение мощнейшее, где бедные беднели, а богатые богатели, это абсолютная попытка смотреть на Запад и оттуда какие-то для себя идеи черпать, опять же, нарастание этого либерального крыла, которое, в принципе, укрепилось и начало возвышаться с 91-го года и дальше, и этот кризис. Потом были следующие удары, это и чеченские продолжающиеся войны, потом был Курск, потом была трагедия Норд-Оста, потом была трагедия Беслана. Это все те мощнейшие удары, которые должны были фактически расколоть общество, уничтожить его и, ну, довести до исчезновения, ведь на это было все направлено. Но мы видим, что это не состоялось. И знаете, все равно какой-то итог подводим и пытаемся сделать некое резюме. Да, вот нам все-таки на эти вещи все смотрим с точки зрения христианской. И я не любитель как-то давать такие оценочные комментарии в духе того, что, ну вот знаете, там жили безбожно, вот получаете, да.
Но многие так и оценивают, кстати,
да,
сказать.
Да.
Ну, насколько вот это правильно, по-вашему?
Ну, это неправильно. Совершенно это, наверное, в каком-то абсолютно не евангельском духе и стиле. Хотя в Священном Писании есть слова и есть некоторые речи Иисуса Христа в таком ключе, но это очень грубо и, мне кажется, совершенно неверно, невыразительно. В данном случае мы вообще, наша история нашего государства, она движется по такой, знаете, таинственной синусоиде, то куда-то падая в такие мрачные глубины, но оттуда чудесным образом возвращающиеся вот на протяжении существования всего истории нашего государства. И это была очередная глубинная яма, очередное потрясение после эпохи, после красной эпохи, да, которая не просуществовала и развалилась, как такое глиняное, как государство, которое стояло, да, на тех идеях, которые, к сожалению, или к счастью, да, не смогли быть реализованы. Хотя, в общем-то, тоже говорилось о равенстве, братстве, единстве, но без учета тех вещей, от которых идеологически отказались. Поэтому, да, безбожное государство, для него случился такой конец, но это плохо так мыслить. Да? Все-таки мы говорим о наших людях, мы говорим о нашей стране. Я думаю, что один из уроков, важный вывод, это попытка нашего единения вновь, попытка единения. Мы сами помним, что после 91-го года, 98-го года, насколько начало нарастать вот эта ненависть к России, у общества, желание идти на Запад. Вот сегодня мы это находим там и в других странах, где совершались попытки оранжевых революций, или они прошли даже. Это ненависть и это совершенный отток патриотизма, его отсутствие, которое дошло до каких-то совершенно крайней формы и степени. И сегодня, мне кажется, важно увидеть в этом для себя огромный урок, чтобы сплотиться, потому что единство, оно дает толчок и рывок к тому, чтобы встать от тех потрясений, которые были на протяжении этого времени. И сейчас они продолжаются, на самом деле. Да? Если эти либеральные движения, они хотят, напротив, да, максимально очернить, максимально сгустить краски над теми ударами, которые сейчас приходится на наше общество и государство, руководителей, тех, которые действительно полагают все свои силы, чтобы выйти из этих потрясений, объединить общество в едином порыве усилий, устремлении к чему-то светлому, доброму, то вот в этом наша сегодняшняя видится задача.
Ну, смотрите, на самом деле, да, хорошо, объединяться, идти к светлому будущему, mm-hmm. да, это все прекрасно. Но здесь, как мне кажется, ведь вопрос-то в конкретике. Объединяться вокруг чего? Мы вот уже на протяжении где-то 10, наверное, лет, если не 15, звучат вот эти вот призывы. Mm-hmm. У нас были даже, был указ президента о том, что у нас патриотизм – это национальная идея. Ну, то есть вот что-то такое было, что-то такое в воздухе постоянно звучит, но тем не менее, национальной идеи у нас нет, вокруг чего объединяться, но вроде как вокруг храмов, вокруг православия, так тоже опять же вопросы это все вызывает, тогда вокруг чего, да, где конкретика вот в этом вопросе?
Знаете, это процесс действительно сложный, и то, что вы обозначили, существующие проблемы или отсутствие каких-то конкретных идей, в том числе у таких государственных деятелей, большая проблема. Вокруг чего объединяться? Так вот, сегодня должны появиться творцы этой русской национальной идеи. Они должны появиться, горячие проповедники, которые должны зажигать сердца людей.
И то есть их сейчас нет, они еще только вот должны прийти.
Они будут. Они есть, они уже появляются и проявляются, но этот процесс, он должен набрать обороты. Для этого требуется время, для этого требуется тот внутренний ресурс и та внутренняя энергетика, которая мы видим, появляется в нашем обществе.
Кто эти люди?
Это творцы, поэты, писатели. Это те люди, которые должны формировать вот этот наш культурный настрой. Мы сегодня еще об этом поговорим, но мне кажется, как раз таки эти люди, и в том числе мы говорим и о представителях каких-то культурных национальных идеях, они должны сегодня выйти из вот этого небытия, взять в свои руки вот эту работу над тем, чтобы действительно идеи единства, общности, идеи, которые всегда были в русском народе, они бы стали центральными для каждого из нас.
Ну что ж, тогда пока вот мы ждем тех творцов, я предлагаю поговорить про необычный запрет в одном из детских оздоровительных лагерей. На волнах православной радиостанции «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Ну что ж, вот мне кажется, знаете, это из серии того, кто не должен быть вот этими вот властителями дум народных. Так вот, в детском оздоровительно-образовательном центре «Олимпиец» в Новгородской области на дискотеке запретили включать песни ряда российских исполнителей. В черный список попали Тимати, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Скриптонит, Фейс, Монеточка и Фейс. фараон. Для тех, кто не понял, точнее, не так, для тех, кто из этих имен понял только Филиппа Киркорова, скажу, что все остальные это тоже современные исполнители. Ну и цитату еще приведу. Руководитель лагеря Лариса Судиловская объяснила, что исполнители попали в черный список, потому что композиции их содержат ненормативную лексику, сексуальный подтекст и сюжеты, связанные с алкоголем и наркотиками. Запрет касается только дискотек, слушать песни указанных исполнителей в личное время не запрещается. А и далее цитата. «Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. Кроме этого, информационная продукция, запрещенная для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях». В общем, я не знаю, мы вот так, я когда писала вот эту новость, смотрела, мы так с ребенком, у меня 14 лет ребенку, мы так посмотрели на все на это дело, и вызвал у нас большой вопрос, каким образом, конечно, Филипп Киркоров попал в этот список. Вот, что вы скажете эти
сцены? Ну, знаете, сейчас современные исполнители все стремятся к кому-то, как и любой человек, ну, я в данном случае не говорю о Филиппе Дросовиче, все-таки стремятся к кому-то, ну, шокированию публики разными.
Ну, как-то выделиться, да, хотят, и, возможно, запомниться.
Тут и Киркоров тоже попал в данный список в силу, может быть, своих каких-то последних композиций, да. Ну, надо чем-то вновь возвращать любовь зрителя современного, современной молодежи как-то. Ну, видите, вообще, ну, я на самом деле особо современную музыку не слушаю. Но тем не менее, то, что сегодня можно услышать из колонок проигрывателей, это все вызывает много вопросов. Много вопросов. Да, это какие-то дикие вещи. И опять же, для нас вопрос, почему это так привлекательно, молодежи или не молодежи. Ну, ответить на это, наверное, сложно. Ну, понятно, что такие какие-то грубые, пошлые вещи, они очень легко ложатся и как-то вызывают ухмылку, улыбку, но за этим всем смехом как-то стоят такие вот глубокие вещи, которые поражают нас в том смысле, что где-то просто забивается голова какими-то вот этими пошлыми песнями Ольги Бузовой с какими-то дикими текстами.
Ну вот смотрите, опять же, да, вот мы с вами буквально 5 минут назад говорили о том, что должны прийти какие-то люди, которые зажгут искру, которые объединят людей и куда-то поведут светлое будущее, вот эти самые властители дум, да, а вот что у нас, да, Ольга Бузова, Монеточка, Фараон, ну и далее по списку.
Так зачем они пишут эти тексты-то?
Ну, да как
снимают эти пошлые фильмы.
Так потому, понимаете, что это смотрится, понимаете, это имеет у аудитории определенный успех, а успех это что? Это деньги, вот,
ну,
и все.
Видите, это все золотой телец.
Ну.
Это все современные боги. Но мы будем трудиться, чтобы золотого тельца свергнуть, его уничтожить вместе с этой дискографией. Вот и все.
А вот опять же, да, мы в свое время, когда росли, начало где-то 2000-х, это рассвет, ну, самые яркие, наверное, там, «Руки вверх» какие-нибудь, «Иванушки Интернешнл», да, вот. А вот эта вот вся просто молодежная культура, это же тоже было, и в том числе у них в клипах, я специально, кстати, посмотрела несколько клипов группы «Руки вверх», просто чтобы убедиться, и действительно, там тоже, собственно, все это есть, весь этот видеоряд с голыми телами, с какими-то вызывающими позами, сексуальным подтекстом, это тоже все есть, мы на этом выросли, и вроде как здесь с вами в студии сидим,
согласен,
православной
сам,
радиостанции.
Согласен, да. Вообще не защищаю группы там нулевых годов, которые имели популярность и сейчас остаются популярными. Те клипы были, и как и современные клипы, понятно, что они ориентированы на Запад. Кстати, там сексуальная
революция... В этом плане
революция
вообще ничего, да, не изменилось.
Да, это понятно, все то же самое, ну, просто снимается в более лучшем качестве и уже современными какими-то новыми трендами, которые есть, да. Но опять же, извините меня, когда уже, если тогда снимать в клипах гомосексуалистов, представителей сексуальных меньшинств было совершенно пошло, и этим занимались, ну, люди, можно по пальцам посчитать такие группы, да, и на тех людей, которые их слушали, к ним относились соответственно, то сегодня в видеоряде того или иного человека увидеть там целующихся мужчин или транссексуалов, или еще что-то совершенно дикое, что, что вызывает отвращение у нормального человека.
Но сейчас уже не вызывает, сейчас уже все привыкли.
Да, так вот, смотрите, мы говорим, вроде бы видеоряд тот же, да ничего не тот же. Завтра, через 10 и 20 лет нам покажут что-нибудь еще. Мы говорим, будем говорить, так это нормально. Да, так и что такого?
Вот я боюсь, что так и будет.
Так, поэтому здесь относительно осторожно мы сравниваем, даже если мы пытаемся это сделать, современную поп-культуру с его вот этими, то, что показывается на экранах, не только то, что мы слышим. И опять же, дальше скажем о том, что мы слышим в своих ушах. Если даже те песни поп-исполнителей нулевых, там, 90-х годов и современных, все-таки сегодня мы чувствуем какую-то агрессию, злобу, ненависть. Это бесконечный мат, который становится просто каким-то обыденным явлением.
Уже даже на радио, ну, пока еще запикивают, но, тем не менее, уже так чуть-чуть, уже понятно, собственно,
да.
Что там.
У нормального человека вызывает это отвращение. И ведь это правильно, что хорошо, что люди появляются такие, которые открыто говорят, ну, слушайте, это мы детям это просто включать и никогда не будем. Вот дома что хотите, показывайте или смотрите, да, это, кстати, ваше дело и уже на ответственности родителей.
Но ребенок хотя бы будет знать, что это не есть хорошо,
и
что
ему,
он...
да, говорят об этом.
Нарушает запрет вот этот, что
да.
Это хотя бы плохо, вот эти исполнители. Но с другой стороны, запрет это ведь ну, не самый действенный способ в том плане, что, во-первых, что такое у нас подростки, да, это сопротивление тут же, ах, вы мне запрещаете, так я наоборот пойду еще больше послушаю. Ну и потом, как бы, если ты что-то запрещаешь, ты должен что-то человеку дать, наверное.
Так о чем я и говорю,
Что дать?
Композиторы, поэты современные. Архитекторы, режиссеры, дайте людям что-нибудь нормальное. Ну, хватит уже нас всех пичкать вот этим вот дешевым 5-копеечным фастфудом, от которого уже всех гастрит, от которого всех тошнит, и это мы уже не можем это принимать. Ну почему? Начните работать. Ведь есть талантливые люди, но они свой талант закапывают то. Талантливый архитектор рисует коттедж бизнесмену вместо того, чтобы творить и создавать новый стиль новой русской эпохи 21 века. И то же самое здесь. Ну ты талантливый, ну ты свой талант направь в Божье русло. Хватит заниматься этой чернухой. Всех это уже достало. Мы это открыто говорим. И эти люди, которые вот ту новость, которую цитировали вы сегодня, ведь и в их это уже тоже выводит на то, что они говорят о запрете. Хватит сюда возить нам эти всякие сатанинские, отвратительные группы. Вот к нам в город Екатеринбург скоро приезжает очередная группа. Не буду ее называть.
Ну, тяжелый металл.
Тяжелый,
да,
этот металл,
рок,
отвратительный.
Металл, да.
Который, я не говорю про тексты, которые явно, перевести сейчас это очень легко, да, у нас есть
Google
современные.
Translate,
да, Google Translate, и все, пожалуйста. Ты увидишь, насколько там противные слова вообще звучат. Хватит нам-то сюда их возить, ну извините меня, мы уже, слава богу, пережили 91-98 год, ну хватит.
Мы думали, что хуже ничего не будет, да. А потом пришли современные исполнители.
Да, не надо этого, мы все от этого устали, и запрет это все равно в каком-то смысле действенная вещь, не надо этого, это уже всем нам надоело, а кто это продолжает есть, ну не надо травить себя и всех нас тем... Вот этой псевдокультурой, которая сегодня активно, опять же, теми людьми, которые хотят разлагать наше общество, насаждается.
Ну что ж, отец Данил, спасибо вам огромное, во-первых, за участие в программе, во-вторых, за столь пламенный призыв, которым мы на данный момент, в общем, эту программу «Точка зрения» и закончим. В студии была Мария Заостровных, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».